Мастер кивнул.
«Дело, милостивые государыни и государи, было так.
По доброй имперской дороге, по широкому тракту, вымощенному каменными плитами, между которыми по-прежнему не всунешь и лезвие ножа, торопился одинокий наездник. Варан под простым седлом проворно перебирал лапами, несмотря на сыплющий с неба легкий снежок. Осень как-то очень уж быстро сменялась зимой. Молодой всадник спешил. Он еще не слишком твердо держался в седле, но варана своего подгонял с мрачной настойчивостью. Позади остался монастырь и его заботливые насельники, что никак не могли уразуметь, почему и отчего недужному вдруг потребовалось срываться с места. Рыжая женщина проскользнула мимо них, словно тень, не оставив следов. Но зато в память ученика намертво вплавились ее слова. Горячие и лихорадочные.
«Не смотри на меня так. Мы друг друга стоим. Может, ты бы меня сейчас и убил бы, по глазам вижу, как ненавидишь. Я тебя тоже. Вы со старшим своим четверых моих убили».
«Мы убили убийц», — с трудом, но ответил ученик. «Мы не просто так».
«Знаю». Красная упырица тяжело дышала. «Не время сейчас об этом спорить. Не для того я здесь. Передай старшому своему, передай слово в слово, не сбейся и в малости, а кровью считаться мы с тобой потом станем, в честном бою».
«Честно? Это когда вы на крыльях?»
«Нет, парень. Честно, это когда у вас и кислота, и серебро, и капканы хитровыдуманные, и еще много что, а у нас... только наша природа».
«Не желаю с тобой спорить», — выдавил ученик. Спина его сделалась совершенно мокрой от пота.
«Верно. И я с тобой не хочу. Поэтому слушай меня внимательно. Слушай хорошо, княжич. За сестру ты отомстил. Теперь своей головой подумай, когда долг кровью я тебе вернула».
«Я не княжич», — прохрипел юноша. «Ты откуда взяла?»
«Ну да, ты не сын князя Предслава, двоюродный племянник, да еще и по матери. Но кровь тебе все равно его, и княжну Елену ты...» «Не трогай княжну!» «Не буду. Все, хватит воспоминаний, княжич. Слушай теперь слово мое».
Перед ним поднимались шпили академии. Тракт сделался совсем оживленным, скрипели телеги, пахари ехали в цитадель, везли кто капусту, кто картошку, кто яблоки, кто битую птицу. Юноша поравнялся с бричкой, где парой варанов правила высокая статная девушка, отчего-то в полном одиночестве. Добротный кожушок крестьянской выделки, аккуратно повязанный платок, расшитые рукавицы. Возница перехватила взгляд парня, улыбнулась, затрепетала ресницами. Глаза у нее были странного янтарного цвета. «В цитадель, господин хороший?» На щеках заиграли ямочки. Кажется, соскучившаяся за время пути молодая крестьянка не возражала против его общества. «А что ж без товару? Торг там сегодня немалый. Вот сколько добра везут».
«В цитадель», —
словно сам по себе ответил парень, настолько весело и лукаво улыбалась девушка на вазу. «А товару вот нету?» — она засмеялась. «Я Мика». «Микаэла, а ты?» «Олаф». «Олаф? Хм, а по выговору предславльский ты?» Она по-прежнему улыбалась. «Ну, у тебя и слух, Микаэла». «Так село у нас торговое», — засмеялась она. «Поневоле научишься. Я сразу распознать могу, кто от Келева. Кто из фредериксовских владений, кто ребежца, кто войтака, а кто и князя Предслава. Чего в цитадели ты делать станешь? Мне вот... эх, на торгу стоять. Батюшка с товаром погнал».
«Тебя одну? И не послал с тобой никого? Дорога-то того небезопасна».
«А некого посылать», — стрельнула она янтарными глазищами. «Нет у меня братьев. Так вот уж оно вышло». «Да ты, Олаф, не бери в голову. Мне не впервой. Твои-то батюшка с матушкой чай из Нурманов? Из северян?»
«Да. Осели вот у князя Предслава. Я там вырос».
«Здорово. Поехали до цитадели вместе. Все веселее выйдет».
«Микаэла,
«Так ты же меня только увидела», — растерялся парень. «Ну и что? У меня, знаешь, глаз какой на добрых людей. Научилась. Думаешь, легко в цитадели торговать, расторговываться? Все так и норовят обмануть да обмешурить. Не ездила бы я так. Товар бы не возила, как бы не научилась разбирать, кому улыбнуться можно, а кому сразу нож показывать надо. Вот на тебя глянула и вижу. Правильный ты человек. Хороший. Чего боишься?» Вдруг подбегнула она. «Или красотку ревнивую дома оставил?» «Так она ничего не увидит. Поболтаем просто». «Не, Микаэла, тороплюсь я очень. Прости». «Ну, торопишься, так торопись», — разочарованно протянула она. «Вот всегда так. Встретишь кого с глазами ясными, со взором прямым, а он тебе такой: тороплюсь, мол. Думаешь, варан твой моих обгонит? Да ничего подобного. Это я своих сдерживала. Не люблю, знаешь, поспешать. Ну, догоняй тогда, торопыга». И с этими словами она вдруг хлопнула вожжами. Вараны припустили так, словно за каждым из них гналась целая туча упырей. Бричка резко ушла вперед, янтарноглазая возница обернулась, показав юноше язык. Делать нечего. Пришлось догонять. Так они и поехали вместе. Бричка Микаэла была и впрямь куда как скорой. Вараны отличными, откормленными, сильными. А груза в небольших кузовках, казалось, они вообще не чувствовали. Варана своего ученик привязал к повозке сзади. Микаэла ловко правила бричкой и при этом болтала без умолку. Рассказывала о родном селе, о батюшке с матушкой, о соседях и знакомых, о настоятеле и храма, что во спасителя в учесть, который настоятель, а не храм, такой до девок охотник, да такой охальник, что ой-ой-ой, что им-то хорошо, а вот дальше, если от цитадели отъедешь, там упыри шалят, и подручные их, гууны страшенные, ее туда батюшка никогда бы не отпустил. А вот в цитадели запросто, потому как она девица разумная и за себя постоять умеет. Да и как тут не суметь? Отец-настоятель-то охальничает, а мир-то велит терпеть, потому как умеет он словом спасителевым лечить и людей, и скотину. Вот и говорят, мол, терпи, девка, сама отбивайся, как можешь. Вот она и научилась у людей-проезжих, рубак опытных. И спрашивала сама. Ученик поневоле про себя отвечал скупо и односложно, зато с охотой пересказывал предславльские истории, упомянув и, к слову об упырях, замученную ими княжну Елену. Микаэла всплеснула руками, всхлипнула даже. И так мало-помалу ученик рассказывал, не называя имен, как охотники сражаются с упырями. Микаэла оказалась благодарной слушательницей. Глядела на юношу широко раскрытыми глазами, охала-ахала, хваталась за голову в особо патетических местах. «Ну и друзья у тебя, Олаф, настоящие мужчины, бойцы, резники. Позавидовать их женкам можно. А ты у них учишься никак?» Юноша отвечал, но осторожно. Шпили академии поднимались все выше. Бричка летела быстро, легко оставляя позади тяжело груженные медленные вазы. Двое разговаривали. Конечно, ехать в бричке и болтать было после всего пережитого, после ранения, куда приятнее, чем трястись в седле варана. «А куда ж ты помчался-то так, Олаф? Я ж отсюда вижу. Не дужен был. И только что. Что за нужда-то такая, болезный? Можешь я помочь, чем могу? Я девчонка простая, но, глядишь, и пригожусь. А то тоскливо одной торговлюшкой заниматься. Вот, может, друзьям твоим подмогну, которые за упырями-то. Вот страх ведь, охотятся. Хотелось рассказать. Вот такой вот первой встречной светловолосой девушке, которая ничего не знает ни о каких алых леди или красных упырицах. Но нет, нельзя, нельзя». Так доехали до цитадели. Мика повернула бричку к торжищу. «Есть тут место одно. Всегда там останавливаюсь, когда приезжаю с товаром. Подклеть зовется. Приходи туда. Микаэлу спросишь. Придешь?» И она вдруг положила ладонь ему на руку. «Приду», — вырвалось у парня. Плечо мастера было разбинтовано, рана вскрыта. Алисанда самолично и молча возилась с ней. Марион ассистировала. Мастер рассказывал. «Звезда, как заведенная, повторяла Корделия, передвигая на столе кристаллические фишки, обозначавшие те самые мегалиты. Звезда с вытянутым одним лучом, несимметричная. Четырехугольник. Треугольник. Они соединяют камни с одинаковым числом граней. Логично. Но получается все равно какой-то урод, а неправильная магическая фигура. Что все это значит? Вразуми меня, спаситель. Неправильная пятилучевая звезда? Мэтр Бонавентура нависал над маленькой чародейкой, что явно ее смущало, и она по привычке хваталась за висевший на груди амулет. Есть такая школа в демонологии. Демонология — лженаука, пробурчала Корделия, совершая какие-то странные движения, не то пытаясь отодвинуться от сеньора Фиданцы, не то напротив к нему прижаться. На подлинно научную основу ее поставили только мы. Мы трое. А до того одни сплошные бабушкины сказки, да гримуары, вартлок-кур, варлоков самодеятельных. «Вы даже не дослушали, очаровательная моя госпожа Корделия», — мягко рокотал мэтр Бонавентура. «Больше всего он сейчас напоминал громадного хищного кита, кружащего над пытающейся спастись добычей. Среди этих гримуаров, как вы выразились, попадались и весьма неортодоксальные. In alchemia et daemonia, если помните. Там, где вместо всем известных алхимических символов использовались закодированные имена демонов. Нугас инертибус — антинаучный бред», — яростно возражала Кордели. Вениамин слушал все это молча, по мере сил ассистируя ассистенту, то есть Марио. «Прекрасная Кордели, но почему вы не можете дослушать?» «Ну хорошо, хорошо». Чародейка все-таки решила, что стоит отодвинуться от алхимика подальше. «Договаривайте, мэтр, только вот наваливаться на меня не надо, хорошо?» «Так вот, в классической алхимии долгое время считалось, что алхимия демонов — это, так сказать, либер факе, подделка. До тех пор, пока некоторые из ее схем, как оказалось, вполне переносимы в реальность. И косая звезда, звезда с одним вытянутым лучом, постулирована как вызов демона Крепитуса, что в переводе означает «взрыв». Во всяком случае, одно из значений. Совершенно верно, мой дорогой магистр Вениамин. Взрыв. И схема вызова при трансляции в нормальные алхимические термины как раз и приводит ко взрыву.